Глава 13. Приглашение духа на брак Агнца. В Эдеме первый обряд бракосочетания совершил сам Бог. Как Адам принял свою невесту? Бог навел на него сон, и когда он спал, он взял ребро и сотворил из него жену. Очарованный ее красотой, Адам воскликнул: «Мы оба из одного рода! Это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Бог объявил их мужем и женою, сказав: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Книга Бытие, 2 глава, 24 стих. Иисус Христос символизировал собой второго Адама, который оставил отца, чтобы найти в этом мире свою невесту. Он также уснул глубоким сном, даже смертельным сном, и двумя струями воды и крови, пролившимися между его ребер, он приобрел себе невесту. Как в Ветхом, так и в Новом Завете брачный союз применяется для изображения нежного и святого союза, существующего между Христом и его народом. Именно здесь мы должны усматривать принцип толкования, приведший некоторых к кораблекрушению в вере. Из-за ограниченности языка Библия чаще использует символы. Например, в Ветхом Завете писатели Библии, говоря о Мессии, используют не только такие сравнения, как «росток из сухой земли», «муж скорби», «поражаем, наказуем и уничижен Богом», и «как овца веден был он на заклание». Книга пророка Исаия, 53 глава, со 2 по 7 стихи. Но также говорит: «Сидящий на престоле Давидовом, величественный в своей одежде, попирающий нечестивых». Книга Исаии, 9 глава, 7 стих, 63 глава, с 1 по 6 стихи. Иудеям в дни Христа было трудно совместить унижение Мессии с его славой. Национальная гордость хотела видеть князя, который освободил бы их от неприятного им римского ига. Но Иисус предложил другой вид освобождения – освобождение от греха. Отвергая его, они отвергали Духа, свидетельствующего о его служении. Пророк Исаия задает серьезный вопрос: «Кто поверил слышанному от нас?» Книга Исаия, 53 глава, 1 стих. «Сегодня, как и тогда, Дух Святой учит, соображая духовное с духовным, что нужно понимать духовно. И теперь, как и тогда, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 13-14 стихи. Пророк Исаия говорит о церкви, как о виноградной лозе, но Иисус сказал: «Я есть лоза». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Есть ли здесь противоречие? Иоанн в Откровении называет сатану змеем, но Иисус в беседе с Никодимом ссылается на змея как на символ самого себя. Христос представляет себя в Иеремии 3 главы 14 стихе как сочетавшегося со своим народом. Но в книге Откровения 21 главы 9-10 стихах представляет себя как сочетавшегося с Новым Иерусалимом. Подобно первым ученикам Христа, верующие, основывающиеся на Библии, сегодня сталкиваются с той же проблемой. Они нуждаются в свете истины, касающейся брака Агнца. В этом отношении необходимое пояснение дают нам две притчи. Притча о брачной одежде в Евангелии от Матфея 22 главы со 2 по 13 стихи показывает, что принятие гостя на брачном пире зависит от того, одет ли он в одежду праведности Христа. Притча о 10 девах в Евангелии от Матфея 25 главы с 1 по 13 стихи учит, что присутствие на браке зависит от наличия Святого Духа в жизни. Обе притчи подчеркивают тот факт, что верующие, как приглашенные гости, присутствуют на браке Христа, а не на собственном браке. Давайте немного подробнее остановимся на этом вопросе. В притче, записанной в 22 главе Евангелия от Матфея, царь устраивает брачный пир для своего сына. После некоторых неудачных попыток гости начинают приходить. В своем царском достатке царь раздает всем брачные одежды. Эти одежды символизируют собой характер Христа. Но они никогда не смогут скрыть неисповеданный или непрощенный грех. Ни один человек не может покрыть свою душу одеждой праведности Христа и в то же время сознательно продолжать грешить или пренебрегать известными обязанностями. Чтобы сохранить себя оправданным, человек должен пребывать в постоянном послушании Богу. Прежде грехопадения Адама и Евы Бог облёк их в белую одежду невинности, в одежду света и славы, какую носят ангелы. Это показывает, что они тогда еще оставались верными в испытании послушания. Библия не ставит равенства между невинностью и праведностью. Например, молодая девушка, невинная и чистая, подобно выпавшему снегу, сопротивляется страшному искушению. Она кричит «нет, никогда». Теперь у нее есть нечто большее, чем только невинность. Испытание целомудрия становится добродетелью или праведностью. Посредством царского осмотра гостей представлена работа суда. Царь видит среди присутствующих человека, пришедшего в гражданской одежде. Когда его спросили, почему он в данном случае пренебрег правилами приличия, он молчал. По греческому оригиналу «был принужден молчать». За Богом всегда остается последнее слово. Но кто-нибудь спросит, а где же состоится брак между Христом и его невестой? И каким образом отождествить невесту? Елена Уайт отвечает: «Я видела, когда Иисус находился во святом святых, Он должен был сочетаться с Новым Иерусалимом». Далее она объясняет: «Когда Иисус служил в святилище, были собраны подданные Его царства, и брак Агнца совершился». Согласно притче о десяти девах, только пять, имеющих масло в своих сосудах, совершили необходимое приготовление и вошли с ним в брак. Бог знает, приготовлено ли сердце. Все девы имели светильники, что является внешним проявлением религии, но только пять из них имели внутреннее духовное благочестие. Пятерым из них недоставало масла благодати. Дух жизни во Иисусе Христе, Святой Дух, не пребывал в их сердце. Обращаясь к верующим адвентистам, которые после разочарования поняли место пребывания их Господа, Елена Уайт сказала: «Мне было показано, что остаток последовал за Иисусом во святое святых. И когда они верой вошли во святое святых, они нашли там Иисуса». Пять неразумных представляют собой тех, кто отвергают этот свет и лишены Святого Духа. В притче неразумные девы, придя на пир, увидели перед собой только закрытые двери. Хотя они, возможно, имели смутное представление о втором пришествии Христа и находились во мраке относительно важности брака, и посему они были не способны испытать Его дух и радость. Из этих притч мы узнаем, что присутствие на браке, во-первых, зависит от того, одеты ли мы в одежду праведности Христа, и, во-вторых, имеем ли мы Его Дух. Но насколько уместен этот символ брака к нам сегодня? Что представляет собой брак? Брак представляет принятие Христом Его Царства. В видении Иоанн слышал голос: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца», и показал ему великий город Святой Иерусалим, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Книга Откровения, 21 глава, 9 стих, 10 глава, 2 стих. Святой город, Новый Иерусалим, который является столицей царства, назван невестой, женой Агнца. Следовательно, невеста представляет собой святой город. В Откровении сказано, что народ Божий будет гостями на брачной вечере. Книга Откровения, 19 глава, 9 стих. Если гости, тогда они не могут представлять собой невесту. Лично они не присутствовали на браке, потому что это происходит на небе, а они находятся на земле. Последователи Господа должны ожидать Его, когда Он возвратится с брака. Евангелие от Луки, 12 глава, 36 стих. Они должны принимать Его работу и верой следовать за Ним, в то время как Он предстоит перед Богом. В этом смысле слова и сказано о них, что они вошли на брак. Упомянутые слова «не присутствовали» и «верой следовали за Ним» помогают нам воспринять важность небесного брака, как он относится к нам. Подобно Моисею, мы должны последовать за Иисусом, верой видя невидимого. После разочарования 1844 года мудрые девы с маслом в своих сосудах и с ярко горящими светильниками верой вошли в небесное святилище во святое святых, чтобы присутствовать на браке Агнца. Бог принял их заинтересованность и посчитал их присутствующими, попросту говоря, в духе. Так каждого с того времени, кто движим тем же духом, который и вел ранних адвентистов, последовавших за Иисусом во святое святых, Бог считает присутствующими. И все, кто через свидетельство Святого Писания принимают эти же истины, следуя верой за Ним, в то время как Он совершает свое последнее дело посредничества и приготовления к принятию Царства, считаются как вошедшие на брак. Счастье царит там, где свадьба достигает наивысшего момента во Святом Союзе. Иисус разделил брачное торжество в Кане Галилейской. Любящие рассуждать об этом с радостью останавливаются на каждом моменте этого служения. Естественно, возникает вопрос, действительно ли адвентисты седьмого дня вошли во святое святых? Вдохновляет ли это преимущество познание глубокому посвящению, большим жертвам и все возрастающему интересу к спасению душ? В 1890 году были записаны следующие слова: «Народ не вошел во святое святых, куда вошел Иисус, чтобы совершилось примирение за своих детей». Изменилось ли положение в лучшую сторону после 1890 года? Являются ли члены церкви сегодня мудрыми девами, имеющими масло Святого Духа в своих сосудах и хранящие свои светильники поправленными и горящими, так, чтобы свет, который они несут миру, произвел на окружающих глубокое впечатление? Елена Уайт желает, чтобы мы отнеслись к этому как к вопросу настоящей истины. «Я часто ссылаюсь на притчу о 10 девах, 5 из которых были мудрыми и 5 неразумными. Притча была и исполнится до самой последней буквы, потому что она имеет особое отношение к этому времени и, подобно трехангельской вести, исполнилась и будет продолжать оставаться настоящей истиной до конца времени». Лично задайте себе следующие вопросы. Стала ли тема о праведности Христа пылающим горячим опытом в моей жизни? видят ли мои соседи живого Христа, воцаренного в моем сердце? Облечен ли я в одежды Его праведности? Сказано, что нет ни одного из 100 человек, кто бы понимал эту библейскую истину в такой мере, как она относится к нему. Бог открыл нам также, что сатана будет напрягать все свои силы, чтобы помешать ясному пониманию истины, ибо он знает, что если люди вполне примут эту истину, его сила будет сокрушена. Что означают слова «праведность через веру»? В письменных трудах Вестницы Божьей дано около 40 определений этого состояния. Все они верны. Среди них есть такие простые выражения. Праведность – это справедливые дела. Праведность – это святость. Праведность – это любовь. Праведность – это Бог, воплощенный во Христе. Мы принимаем праведность, принимая Его. Праведность, которой учил Христос, это соответствие сердца и жизни всей открытой воли Божьей. Но хотя это учение может показаться очень простым, никто не может испытать его без неизменного присутствия Духа Божия. Многие в этом терпят поражение. Для того, чтобы нам иметь праведность Христа, нам нужно ежедневно быть преобразованными под влиянием Духа Божьего. Если эта фундаментальная истина не смогла произвести на нас должного впечатления, мы повторяем: праведность не существует без постоянного присутствия Духа Божия. Праведность показывает, что главное место в жизни занимает Святой Дух. Дух поддерживает веру и дает силу верующему жить жизнью Иисуса Христа. Бог наделяет вмененной праведностью тогда, когда человек верой отдается Христу. Из маленькой книги «Путь ко Христу» мы узнаем: единственное основание для нашей надежды есть данная нам Христом праведность, которая с помощью Его Духа творит добро в нас и через нас. Итак, мы видим, что праведность Христа предусматривает для нас как моментальный, так и продолжительный опыт. Приведем пример. Боевой конь Наполеона убежал от своего командира. Рядовой солдат догнал его, схватил за уздечку и подвел его к генералу. Довольный генерал сказал: «Спасибо, капитан». Рядовой, отдав честь, сказал: «Какого полка, господин?» Солдат принял его слова за приятную шутку к подчиненному. Но генерал не мог отступить от данного им слова и присвоил рядовому капитанское звание. Бог желает, чтобы мы принимали его согласно его слову. Он не дает пустых обещаний. Если вы верите обетованию, Бог исполнит, если вы верите Ему. Многие энергично настаивают, что в тот момент, когда грешник поверит, он стоит перед Богом в таком свете, как если бы он никогда не согрешил. Какая чудесная истина! Но верующий получает больше, чем только прощение, больше, чем только чистую страницу жизни. Бог относит на свой счет совершенную праведность Христа. Бог доверяет ему, ибо он всегда совершает верный поступок в нужное время, так как Христос. Он становится новым творением, сделавшись в нем праведным перед Богом. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Бог не удерживает от нас ничего. Библия говорит: «Правда твоя, правда вечная». Псалом 118, стих 142. Елена Уайт говорит: «Данное обеспечение совершенно, и вечная праведность Христа вменяется каждой верующей душе». Вечная праведность. Бог не предлагает ничего меньшего, ни одна церковь не может предложить ничего большего. Выражение «праведность через веру во Христа» подразумевает вмененную и приобретенную праведность. И Дух Святой дает нам два этих вида праведности. «Освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Первое послание Коринфянам, 6 глава, 11 стих. Дух, действующий в нас, делает нас пригодными для неба. Духом истины, действующим через Слово Божье, Христос покоряет себе свой избранный народ. Христос дал своего Святого Духа как божественную силу, чтобы победить всякую наследственную или приобретенную склонность ко злу. Имеем ли мы дело со столь неясной и неопределенной проблемой, что никогда не сможем уразуметь, носим ли мы брачную одежду или нет? Нет, трудность заключается в нас. Нам не хватает полного посвящения. Когда мы покоряемся Христу, наше сердце соединяется с Его сердцем, наша воля сливается с Его волей, ум приходит в единение с Его умом. Мысли пленяются им, и мы начинаем жить его жизнью. Вот что означает быть одетыми в одежду его праведности. Почему адвентисты седьмого дня должны испытывать бремя, проповедуя тему, завоевавшую столь большое внимание в религиозном мире? Потому что праведность через веру воистину является трехангельской вестью. Она представляет возвеличенного Спасителя. Это весть, которую Бог повелел возвестить миру. Это трехангельская весть, которую необходимо провозглашать громким голосом при обильном излитии Его Духа. Каждый человек в церкви нуждается в этой вести. Только те, которые будут облечены в одежды Его праведности, смогут выдержать славу Его присутствия, когда Он явится с силой и славой великой. Праведность и верность идут вместе. Сущность всякой праведности заключается в верности нашему Спасителю. Это побудит нас поступать справедливо ради справедливости. И как мы уже отмечали, чтобы проявить такую праведность, мы должны каждый день испытывать перемену в жизни через влияние Его Духа. Независимо от того, прислушаются люди или нет к Божьему призыву, Божье последнее приглашение на брачный пир Агнца должно быть возвещено каждой душе на земле. Наделенная силой позднего дождя, эта весть будет пульсировать божественной энергией. Каждый должен услышать последний призыв на брачный пир Агнца. Весть настоящей истины должна быть возвещена из города в город, из страны в страну и от селения к селению, не во внешнем проявлении, но в силе Духа. Особенно в больших городах этого мира работники должны побуждать и призывать людей прийти на брачный пир, ибо теперь уже все готово. Никакие приготовления, совершенные вами, не помогут вам приобрести место на брачном пире, если вы не испытали на себе пребывающего присутствия Святого Духа. Только общение Духа сможет объединить вас с престолом радости на брачном пире. Посланный с неба свет относительно запечатления, закрытия двери благодати и призыв на брак Агнца требует чистосердечного отзыва. Дух Святой представляет эти вопросы как настоящую истину. Ища более великого света и в то же время упуская принять и использовать эти истины, приведет лишь к духовной тьме, ибо больший свет принесет лишь ослепляющий блеск. Апостол Павел описывает всех таких людей, как всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Второе послание Тимофею, 3 глава, 7 стих. Иисус предостерегает: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 35 стих. Некоторые считают, что церковь нуждается в большем исследовании, в новом пояснении учений, в новом свете. Но главное, в чем нуждаются члены церкви, так это в том, чтобы жить согласно уже полученному свету. Господь не намеревается совершить за нас желание или действие. Пока человек не склонит своего сердца к исполнению воли Божьей и не примется искренно служить Богу, данный свет будет сиять напрасно. В тысячу раз более сильный свет и приведенные доказательства не совершат ничего. Бог знает, что такой человек уже имел достаточно доказательств. Послесловие. Заметим, что Адам и Ева не имели детей в Эдеме. Рожденные в изгнании, их потомки не жили в Эдемском доме. Апостол Павел говорит о Высшем Иерусалиме, как о матери всех нас. Послание Галатам, 4 глава, 26-27 стихи. В этом великом городе, Святом Иерусалиме, будет и Эдемский сад. Когда Иисус откроет жемчужные ворота, искупленные увидят рай Божий, родину Адама в его невинности. Мать означает для нас дом, из которого Бог изгнал наших прародителей. Исаия говорит о палестинском Иерусалиме, как о имеющем много детей, в то время как небесный Иерусалим еще не имеет их. Книга пророка Исаия, 54 глава, 1-5 стихи. Но с заключением брачного союза мы можем ожидать детей, сынов воскресения, рожденных для Царствия Божьего. Книга пророка Исаия, 66 глава, 8 стих. Дети Христа будут называть Его вечным Отцом. Книга Исаия, 9 глава, 6 стих. И Он будет называть искупленных сыновьями и дочерями. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 18 стих.